Приветствуем вас, дорогие наши постоянные участники круглого стола овального кабинета нашего общества, открытого навстречу всем добрым людям. У нас нет тайных заседаний. Мы не прячемся от дневного света, как ночные крысы. Мы не масоны. Мы не эзотеристы. Мы не оккультисты. Хотя иногда у нас звучат такие будоражащие внимание термины, как гусиное болото. Люди начинают ломать голову себе, что это за болото, почему гусиные. Но это все добрые шутки наши, участники наших воскресных бесед. Это люди, послужившие Отечеству в разных званиях, учителя, писатели, газосварщики, домохозяйки, бабушки, батюшки. Мы связанными узами долгой дружбы, доверия, любви ко Христу, к своей исторической родине. Дайте родину мою. В нашей организации неформальной нет ни членских билетов, ни добровольно-принудительных взносов, ни даже орденского устава. У нас нет ни ротации, ни мутации, ни сенсации, ни революции, ни эволюции. У нас просто круг друзей. Нашим гимном являются слова «Возьмемся за руки, друзья! Возьмемся за руки, друзья!» Чтоб не пропасть поодиночке. Ну, это я, как вы видите, сегодня в хорошем настроении нахожусь, поэтому позволил себе такое неформальное вступление, предисловие. Сижу я сейчас, как всегда, с букетом прекрасных цветов наедине, а выехать пришлось далеко-далеко от большого города, куда-то на север русский, русская Фиваида, как называли древние монастыри, основанные учениками преподобного Сергия. За моей спиной икона отрока Артемия на пашне, молящегося Господу Богу, и низкие облака, вечерние часы, Пинига мерно катит свои воды, тишина, ромашки, серебряный мох в лесу. Удивительная атмосфера северного Афона, которую я постарался передать в лирическом посвящении отроку Артемию. Суровый край Кевролы, ты прекрасен. Разливы Пиниги, извилистые реки, восход над кромкой леса, тихий и ясный, ромашек белоснежных лепестки. И отрок русской с именем Артемий. Льняных волос копна, прямой пробор. Внимать молчание пернатых пенью привык он, заходя в сосновый бор. Забыв, Артемий сторонился шумных, предпочитая им домашний труд. Не по годам молитвенный, премудрый, такие дети долго не живут. К отцу в погожий день, придя на поле, за плугом шел, взирая в небеса. Внезапно воздух потемнел над бором, и разразилась страшная гроза. Гром грохотал, и пинига шумела. Холодный ветер с севера подул, душа вспорхнула, белой птицей тело вдруг опустилось тихо на гряду. Кто праведника светлую кончину уразумеет из мирских людей? Бог попустил родителям кручину, крест тяжкий пережить своих детей. Умом понять такое невозможно, и только вера сердцу говорит: твое дитя теперь, как ангел Божий, Христа в блаженстве несказанном зрит. И отрок Артемий не случайно стал покровителем благодатного детства, идеалом послушания, тишины, кротости. Не в каждом ребенке, согласитесь, замечаешь такое Божье устроение. Иногда нечто противоположное видим. Движение Паганини, полет шмеля, безостановочный крутеж вокруг взрослых. Дай, нужно мне, И, конечно, кому как не этому святому отроку, а вместе с ним цесаревичу Алексею, царевичу Дмитрию и младенцу Боголепу, младенцу Гавриилу, убиенному от нехристи. Хочется помолиться за наших детей. А мы с вами, дорогие друзья, будем в грядущий понедельник, ближайший, чествовать отрока Артемия, осененного иконой Владимирской Пресвятой Богородицы. Это древний вещий образ, ныне доступен для поклонения лобызания в храме Христа Спасителя. Находился раньше в храме святителя Николая при Третьяковской галерее. Но вот теперь две царственные иконы, Донская и Владимирская, стоят бок о бок для того, чтобы принимать наши сердечные молитвы в главном храме Москвы. И вы знаете, когда вглядываешься в эти вещи, бездонные, чудные, материнские, скорбные молитвенные очи, то вспоминаешь Федора Михайловича Достоевского и его определение красоты, спасающей мир. Эта красота, конечно, есть не что иное, как царство божественной благодати, царство Христовой благодати, вечной, нетленной, дышащей любовью, миром, радостью бытия. И эта благодать исходит из скорбных очей царицы неба и земли, которая во Христе созерцает сердца всего человечества и участвует в молитве любви, в драме мировой истории. Мне хотелось в свое время в нескольких строчках выразить эту тайну царицы неба и земли и под рубрикой предвладимирской иконы в свое время составил такое четверостишие: спасающая души красота, свои мне совершенства назови. Нетронутого девства чистота, смирение и полнота любви. И вот чистота, кротость и милосердие в их живом единении и есть божественная красота, которая сияет в лике Пречистой Девы Марии. А отрочество, благодатное отрочество, конечно же, находится в ведении Царицы Небесной, перечисленной мною святые русской земли, это ее Мария Дева Наперстники, ее птенцы, ее ангелы. И там, где искра Христовой благодати в ребенке, там таинственно сам Спаситель являет свое присутствие. И, конечно, покров Пречистой Девы, ибо она Матерь Света. Через нее мы черпаем божественную благодать. Она принимает незримое, но осязательное участие в деле спасения каждого из нас. Об этом мы еще будем, даст Бог, беседовать 7 числа вечером в Доме литераторов накануне праздника семьи, любви и верности. И сегодня мы продолжаем наше размышление о взрослении детей, о тайне слов Христа. Не запрещайте таковым приходить ко мне, ибо детям не запрещайте, ибо таковых есть Царствие Небесное. В чем здесь тайна? Заметим, что такие благодатные дети – это не проныры с вертким умом, что-то всегда изобретающим. Одно пишешь, два в уме. Это не дети, прошедшие огонь, воду и трубу каких-то заведений, воспитательских домов, лишенные зачастую человеческого обращения, они напоминают молодых старичков, то есть в их еще юном естестве встречаешь такой практицизм, такое умение маскироваться, подлаживаться в небескорыстных целях. Но сегодня мы говорим о благодатном отрочестве, нетронутости ребенка земными страстями, что, собственно, и составляет задачу взрослых, породивших, воспитывающих детей, а заодно и учителей, и священников, и всякого разумного человека, соприкасающегося с ребенком. Наша задача – созидать, насколько это от нас зависит, и в нашей власти светлую, добрую, радостную, теплую, пронизанную любовью атмосферу, в которой ребенок чувствует себя свободно и легко. Он есть существо по преимуществу духовное, потому что его интеллектуальный багаж еще невелик. Он не знаком со многими гранями земной жизни. Он не вкусил запретного плода, то есть не оскорбил благодать Святого Духа, которая почивает в нем с таинства крещения. Соответственно, в его чистой душе и теле почивает благодать, Может быть, он еще не вполне сознательно ее в себе переживает и осознает. Тем не менее, она его, в нем присутствует. Дело его детства, дело его сердца золотым, с тихим, спокойным, миролюбивым. Божья благодать учит жалеть все живое, учит доверительно и радостно смотреть на каждого человека. Божья благодать не велит ребенку скучать, когда он остается один. Она наполняет его, просвещает и снаружи, и внутри. Так что он вполне подходит под определение поэтическое. Счастливые часов не наблюдают. Присутствие благодати познается, кстати, и по разумению, понятливости и по послушливости. Потому что вот строптивость, не буду, не хочу. Почему я, почему всегда мне что-то поручают. Это уже знак того, что помыслы от лукавого стали соприкасаться и потихоньку вьют свое нечистое осиное гнездо. Да, хорошо, я понял. Да, мамочка, ну, конечно. Сейчас. Да-да. И интересно, что даже среди взрослых встречаешь таких людей. Я, например, и сейчас встречаю таких людей среди взрослых. Уже за 20 много человеку, а у него вот есть это благопокорливость, это послушливость, какая-то кротость, выражающаяся в улыбке при общении, в готовности послушать, прислушаться, понять, что от него ожидают, и выполнить без промедления, когда человек немало не думает о себе, о своей значимости, о награде, которая ему где полагается. Но он счастлив тебя осознавать в пределе, он нужен, он может, ему доверяют, он исполняет. Творишь, Господи, ангелов своих духами и слуг пламенем огненным. Видишь смирение и труд мой, Господи, стопы мои направи. Послови Твоему вечер сей, Господи, даруй нам без греха сохранитесь. И вот как это отрадно учителям, священникам, родителям, реже, конечно, выпадает, но до определенного возраста, как отрадно детского возраста наблюдать такие качества, которые говорят о сопребывание Духа Святого с маленьким или не очень маленьким человечком. Как правило, такая послушливость выражается в тишине, безмолвии, молчании человеческого ума. Нет роя суетных, подозрительных, грязных, грешных, грубых, циничных мыслей, нет насилия, каких-то абсурдных помыслов, все собой оскверняющих. Но есть тишь и гладь, и Божья благодать. Как замечательно афористично и математически точно наш народ определяет это блаженное внутреннее состояние. И, конечно, встает сразу вопрос, как можно выйти на подобный результат? Безусловно, ответ один. Это подлинная воцерковленность родителей по их сознательное стремление самим быть в общении с Духом Святым Утешителем. Это, как сказано о и Захарии, и Елизавете, их хождение в заповедях Господних непорочно. Это их страх Божий, то есть понимание, что самое страшное, что может быть, это лишиться благодатной помощи свыше, лишиться милости Божией, лишиться осветляющего, умеряющего действия Божьей благодати, которая почивает нас в награду за исполнение заповедей. И прежде всего, заповедь о любви к Богу, выражающейся в молитвенном расположении нашего духа, и заповедь о любви к ближнему, выражающейся в неосуждении, сочувствии человеку. И, конечно, чистота душевная и телесная, потому что, по слову царя Соломона, злохудожную душу, то есть душу раздражительную или гордую, премудрость не войдет. В теле, повинном греху, обитать не будет. А уж в семейной жизни очень непросто содержать тело в неповинности греху. Столько предлагает наш развращенный мир сомнительных упражнений и удовольствий, если только их можно назвать таковыми, тем, кто находится в плотском единстве, что супруги такие богобоязненные на вес золота, предполагаю, в наше время. И если они действительно наслаждаются награду за верность и веру Христу, этим царством мира, тишины, единомыслия, любви, спокойствия, молитвенного рассуждения, доверия, теплоты любви, то и созидается та светлая атмосфера, в которой дети пребывают, как золотые рыбки японские, в пруду, в озерке, в бассейне. И такое, конечно, редко, но можно найти. Редко, потому что сейчас уж очень лукавый навострился вторгаться, вбивать клин в эти светлые сообщества. Сами понимаете, мобильные телефончики, какие-то друзья-товарищи и солнечные наши зайчики очень легко по неопытности развращаются, теряют дарованные им живые цветы божественной благодати. Ну, давайте мы с вами перейдем к вашим вопросам. Они, я думаю, во многом прояснят и углубят эту тему. Баба Люда из Козельска. С наступающими праздниками. Скажите, пожалуйста, в наше время возможно ли воспитать святого ребенка? Мы с вами выяснили, что и можно, и нужно. Рождаются ли сейчас, как в прежние столетия, святые дети? Ребенок, зачатый, выношенный, рожденный в венчанном браке, освящен от чрева матери, от утробы. Мама, которая зачала ребенка в венчанном браке и причащается от их тайн, даже если по каким-то обстоятельствам потеряет ребенка, недоношенным, прежде рождения изверженным, это плод принадлежит Господу Богу и Церкви, и это тайна милости Божией. Как святая Матронушка, от утробы освященная, праведный отрок Артемий, царевич Дмитрий и прочие. Сейчас есть такие святые дети? А ваш внук, баба Люда, а ваш внук, маленький Габриэль, разве не такой? Благодаря хорошему вашему воспитанию и строгости, ваша дочка нашла себе принца по молитвам, одного подвижника, которому она к вещам которого, уже почившего, она прикладывалась. В это же время рядом приложился к этому одру подвижника почившего инока, ее будущий принц, даже фотография зафиксировала, как они одновременно приложились к покрову вот этого одра, и при этом потом выяснилось, что они одновременно молились о даровании себе спутника жизни. Не чудо ли это, правда? И все у них так хорошо получилось вашими молитвами, ваша заслуга, ваша бабусенька, благочестие, ну и, конечно, Божья милость, повенчались. Вот, родился у них Габриэль, в честь мамы Габриэля, грузинского святого, крестил его епископ. Сейчас он уже ручку свою дает, как будто благословляет, прямо митрополит какой-то будущий. Мы возлагаем надежды на то, что он будет воспитан вашими молитвами правильно, в любви, в радости, не будет затравлен, как волчонок, не будет бояться гневливого окрика, не будет видеть соблазнительных сцен, когда взрослые ссорятся, не будет засыпать с мобильным телефоном перед глазками, от чего развивается косоглазие, но будет возрастать, проходить все фазы взросления. Так что вы меня спрашиваете, а уже ответ дан вашей семье. Будут ли рождаться такие до второго пришествия Господа Иисуса Христа? Очень надеемся. Помните слова, которые Господь Бог адресовал пророку Илии? Что ты плачешь о том, что раскопаны святилища и засыпаны источники, когда я сохранил остаток Израилю, 7000 человек не преклонило колено перед Ваалом. Неужели вы думаете, не найдется в России 7000 таких святых семей? Вот у нас 8 вечером, день семьи, любви и верности на ВДНХ, будет шествие, сбор по приглашению святейшего патриарха в 5:30 у главного входа, северная петля ВДНХ. И будет парад семей, а в завершении какой-то флешмоб, или как это называется, такая ромашка раскроется среди публики, символ семьи, любви и верности. И вы увидите, сколько сейчас малышей, милых, не знающих ничего дурного, радостных, веселых, на руках пап благочестивых, подол материнской юбки держащихся. Так что и вас благодарим за то, что вы нам подарили такого внука, такого царевича Гавриила. Ну, давайте дальше посмотрим. Спасибо вам за добро и понимание, за щедрость вашу, за тепло внимания. Это какая-то личная тема, да? Пусть вдохновляет матушка Елена, и жизнь течет легко и вдохновенно. Желаем сил, здоровья, оптимизма, пусть будет светлый и прекрасный. Схизма, жизнь и новых гениальных вам стихов, вот это сильно сказано, и летних ясных безмятежных слов. Благодарим, дорогая Алиса из страны чудес. Дальше смотрим. Как учить маленьких детей молитве? Мы знаем, что принуждать их как бы нельзя. Наверное, нужно, чтобы у родителей был молитвенный дух и молитвенное расположение. Смотря от кого исходит принуждение. Если принуждение исходит от папы Антон Павловича Чехова, злого старика, который ничего, кроме грубого окрика и умение схватить ребенка за ухо и тянуть его на клирос не умел. Это худо. Если принуждение исходит от мамы Сергея Есенина, живайшая моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Вспоминаю над твоей избушкой тот весенний сказанный свет. Если человек молитвенный, то он может многое себе позволить, как Духом Святым водимый. Вы духовно исправляете согрешившего духом кротости. А если это человек, преследующий проформу коммунистической платформы, не знаю, не будет иметь успеха, потому что все наши человеческие инициативы, основанные на эгоистическом «я», распадаются еще прежде, чем они высказаны. Поэтому, безусловно, закон сообщающихся сосудов здесь главный. И не только в делах воспитания, но так и в государстве. Глава государства, его аппарат министров, подчиненные. Так и на приходе, каков поп, таков приход. Так и в армии, каков и начальник. Александр Васильевич Суворов, солдатушки и ребятушки, которые совершали вышерациональные чудеса, падая словно снег на голову французам. Так в человеческом сообществе живые струны от уст к устам, от сердца к сердцу. Как оградить подростков от дурного влияния сверстников и иных педагогов? До какой степени возможно быть белой вороной в сообществе? Белой лебедью. Почему вороной? Пусть будет белой лебедью. Белые вороны, что-то я не очень часто встречался с этими белыми воронами. Даже в Министерстве обороны. Поэтому... Как найти путь к единомысленному кружку? Можно ли выбирать профессию, исходя из материальной заинтересованности? Все можно под этой луной. Надеюсь найти отдушину в домашнем единомысленном кругу. Дай Бог, шире круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я. О домашнем единомысленном круге мы только что с вами говорили, применительно к молитвенному сердцу родителей. А оградить ребенка от соблазна, конечно, должно и можно. И ничего он не потеряет, если не будет общаться, не будет общаться с мальчиками, матюгающимися, и ничего он не потеряет в юном возрасте, если его оградят от развратных элочек-людоедочек, вешающихся на мальчиках, как ежевика, когда продираешься через нее. Сегодня, конечно, весьма актуально умение оградить детей от развращенного сообщества и так называемая социализация, кому она нужна, если это единство порочных устремлений и циничных намерений, пусть уж лучше посидит красная девица в тереме, как раньше было прилично девушке находиться в полном уединении, даже смотрели как-то с подозрительностью на особу, которая шла по улицам, смотря направо и налево. Русская культура, целомудреннейшая культура нашего народа, совершенно соответствовала идеалу библейского воспитания. Читайте притчи царя Соломона. Там говорится о том, что отец не смыкает очей своих. У нас в советское время не смыкала наша родина очей. А у премудрого Соломона отец не смыкал очей своих, сторожа девицу, дочку. Сторожа как бы не покинула она место своего воспитания, где мамушки, тетушки учили ее вышивать, учили ее гигиене, учили ее читать. Вот раньше девушка была таким ландышем лесным. Это было совершенно естественно, нетронутое, нецелованное. Девушка краса, коса, смотрела на рассвет, читала в дворянских гнездах физику, математику, получала домашнее образование. Посмотрите на Наталью Николаевну Гончарову, Пушкину. Посмотрите на нее. На полотняном заводе там жила под присмотром маменьки, умнейшей женщины России. Знаток всех европейских языков, античной культуры, а главное благочестие, свой молитвослов золотым обрезом. Совсем не вздорная кокетка, не попрыгунья, как ошибочно кто-то говорил о ней. Пушкин не дурак был, он в куклу бездушную никогда бы не влюбился. Так, может быть, поиграться. Но какие письма я писал своей жёнке. Давайте посмотрим дальше. Почему в период первых лет в храме словно летишь на крыльях, слова как будто звенящие? Божественная благодать являла нам свой прекрасный лик, чтобы мы уязвились ее красотою. Спасающая души красота своим несовершенно назови, нетронутое девство, чистота, смирение и полнота любви. Вот Матерь Божия раскрыла перед нами царство, створки или двери, врата царства Христова, и Божья благодать явила такое торжество своего присутствия, что задающие этот вопрос глазами, как у испуганной орлицы, входили в храм, любой при этом храм, словно вступали по полю чудес, часов не замечая, людей не замечая, внемля Богу. И верилась, и плакалась, и так легко-легко. Но далее жизнь становится более скорбной и тяжелой. Вы знаете, жизнь всегда жиши, пиши и, какой была, такой она и осталась. Другое дело, внимание ума твоего. Если, как у Антония Великого или Павла Фивейского, или отроковицы Музы, или отрок Арцемия, твое внимание неотступно следует за божественной благодатью, следует за приглашением Пречистой Девы, то ничего тусклого, грязного, грешного, скучного в твоей душе не появится. Ты пройдешь между Сциллой и Харибдой, ведомой этой золотой нитью Ариадны, божественной благодатью, чувствуя на себе взор того, кто вчера и сегодня один и тот же, Христос, сияющий во славе. Уходит ближний и дальний, уходит эпоха. Эпоха, никуда она не уходит. Сказать, что сейчас все плохо, потому что ушла эпоха. Эдита Пьеха ушла, но и сегодня Христос взирает на нас из глубин нашего сердца и призывает нас, если хочешь быть блажен, то будь миротворцем, очищай сердце, не смущайся скорбями, внимай божественной благодати, и она делает твою жизнь преддверием рая. Неужели всю вторую половину жизни суждено страдать от одиночества? Ну, какое же одиночество, когда нам дано пророчество? Вселюсь в них и буду ходить в них, и они будут мне сыны и дщери, и я буду их Богом. Если мать забудет ребенка своего, то я не забуду тебя и буду носить тебя на руках своих. Ад есть с вами во все дни до скончания века. Радость мою даю вам, и никто у вас ее не отымет. И радость ваша да будет совершенна. Просите Отца во имя мое, и дам вам, хочу, чтобы где я, там и слуга мой был. Отче, хочу да видит славу мою, и открыл им имя Твое, и открою. Какое же одиночество! Прямо почти что эти слова звучат как бы помягче сказать, диссонанс по отношению к воле Божьей, благой, угодной и совершенной, которая подобно реке кристальной, чистой и несущей жизнь, изливающейся на вас. Расстраивает сквернословие в обществе. В каком обществе вы вращаетесь? I'm sorry. У нас, например, на Zoom Conference хорошая атмосфера, приличная, все за русский язык. Особенно среди молодежи. Да вы сами молодежь. И жить, и чувствовать спешит. Эту песню запевает молодежь. В горнице моей светло, пряха молодая, как молоды мы были, как искренне любили. Боже, какими мы были наивными. Белая акация, рябина кудрявая. Что стоишь, качаешься? Какая такая молодежь? Я даже не пойму, с кем я тут имею дело. Простите, пожалуйста. Вы говорили, вращаетесь не в тех кругах, но это везде, на улицах, в магазинах, почте, метро, электричках. А что вы делаете на почте, когда у вас электронная почта в телефоне? Что-то мне непонятно. Поезжайте на Гусиное болото. Там лягушки ежедневно представляют симфонический оркестр. Исполняет Скрябина, Бетховена. Я не знаю, я всех посылаю на Гусиное болото, и никто не едет. Представьтесь от меня, и накормят, и напоят. И спатеньки положат. Да, почти вся страна выражается не теми словами. Я такого ничего не слышу. Начинаешь испытывать негативные чувства чуть не к народу в целом. Неужели такое падение нравов? А еще и повсеместному курению. Как? Курить? На это нет времени. О, спорт и мир. Какое курение, когда сейчас даже уже мест отведенных для курения днем с огнем не найдешь. Зайдешь в какую-нибудь сапожную мастерскую. У нас не курят, но вы даете. Сел на самолет. Наш рейс не курящий. Вот. А другой рейс курящий, как Змей Горыныч, отменен. Даже не понимаю, мы как будто с разных планет с вами. Внучке 13 лет, в храм ходит, причащается несколько раз в год. Каждый раз, когда зову ее с собой, боюсь. А что, если она откажется? Как я отреагирую? Что, по-вашему, надо сказать в этом случае подростку? Милая Олесенька, я сейчас иду в храм, потому что там будут читать про лесенку. от земли на небо. На эту лесенку поднялся праотец Иаков. И по этой лесенке даже в храме снисходят ангелы вверх и вниз. Бабушка, ну что это за сказки? Из какой ты вообще вылезла, бабушка? Сказки, скажет 13-летняя внучка. Послушай лучше рэп. Два топа, три прихлопа. Ну, вы знаете, Олесенька, у меня свои вкусы. Я пошла. Я думаю, что самое главное не давить. Не давить, не насиловать, но самой быть такой светлый, радостный и мирный, точно как апостол Павел говорит, вы духовные, носите в себе дух кротости. Если у вас хорошее, радостное настроение, то вы вот этот грешный человечек, а не надо мне ни злата, ни парчевого одеяния. Вот. И вот это легкое, светлое состояние души на самом деле очень заразительно в хорошем смысле слова, потому что когда наши ближние не чувствуют вот этого давления, они свободно, пусть не сейчас, а в следующий раз, бывают увлекаемы вслед за вами, потому что хороший пример имеет тройную силу. Как поведать отроку о правилах общения с противоположным полом? Можно ли говорить об этом? Нужно говорить об этом мягко, но определительно. Что некрасиво, некультурно руками прикасаться к носу, к ушам, вот так вот трогать собеседника. В мальчиках рыцарское начало. Девочка не должна быть грубой дылдой. Вот. Она должна быть скромна, легка, как птичка-невеличка. Ничто не препятствует мальчикам знать, что девочек нужно уважать, благоговеть, относиться к ним бережно. По правилам хорошего тона мальчик вообще встает, когда в классную комнату входит девочка. Вот учить правилам хорошего тона, они на все времена, эти имена. Открыть дверь, пусть вам предложить учительнице, девочке, да и мальчику другому войти. Да. Садитесь за парту, отодвиньте стул, чтобы барышне было удобно. Ну, знаете, надо мной будут смеяться. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Каких крайностей следует избегать? Ну, вопрос тонкий. В определенном возрасте должны барышне читать книжечку о том, что нужно знать всякой девочке, мальчику соответственную книжечку, тут уже воспитатель должен с ним говорить предметно, тет-а-тет. Из-за испорченных отношений с супругом я даже уже не чувствую радости в общении с детьми. В обиде на папу и переношу эту обиду на детей. Печально. То, потому что дети, конечно, не заслужили такого обращения. Конфликты между родителями не должны приводить к оскудению отеческих и материнских чувств и небрежению к обязанностям соответствующим. Умные родители, даже если что-то пошло не так, не заладилось в общении друг с другом, должны оставаться светлыми, любящими папой и мамой. И не должны посвящать детей никоим образом в свои разборки Тут уже нравственно развитая личность родителей должна доминировать, а совесть подсказывать. Потому что дети смотрят на папу и маму как на олимпийских богов. И мама – это святое, это теплое, светлое, почти бестелесная сущность, через которую Божья благодать греет сердца детей. О тихом мирном житии душа его радеет с детства, но к жизни в мире любви она не в мире ищет средства, но Дух Небесного Отца, сходящий свыше на долины, и здесь врачующий сердца. Она взыскует час единый средь отчих, отдохнув полей, и, просветлев в небесном хоре, она таинственной елеей льет на бушующее море. Любовь не ищет своего, не превозносится, не ропщет. Ей нужно только то всего, чтобы люди стали мягче, проще, и меньшие братья она не славы ждет и воздаяния. Но тихой радости полна, коль к той приходит покаяние, так служит родине своей и ближним и далеким странам, и Бог дарует помощь ей на этой службе непрестанной. Это обрисована душа христианина и пастыря, и Пасомова. Народ, видите, как это называется, отводит душу и сыплет, как черемухой с ветвей, стихотворениями у нас. Наступающим днем ангела взаимно. Какую литературу посоветуете почитать молодым людям? Да они вообще никакой литературы не читают. Пусть едут на природу. Сейчас уже первые белые грибы даже появились, которые интересуются православием, но не являются воцерковленными. Ну, сейчас море всего. Дайте им почитать вот эти произведения. Я сам не читал, но говорят, они увлекательные. Флавиан 1, Флавиан 2. Это батюшка у нас, отец Торик. Отец Торик живет где-то в Испании, пишет увлекательные романы. Так. Двигаемся. Так. Отец Иоанн Кронштадтский составил акафист отроку. Что его тронуло? Ну, как же не тронуть, когда они соседи? И отец Иоанн родился там совсем неподалеку, в Суре. Он являлся донатором этой большой обители, которая называется Северным Афоном. И поэтому замечательно, что и составил акафист отроку. Акафист тонкий, светлый, поэтичный, художественный, и при этом необыкновенно ясный и созидающий портрет отрока Артемия. Так, Настенька пишет, что тут Настенька, пробудитесь от сна, ведь страна на перепутье. Внешность вовсе не важна, а душе вы не забудьте. Благодарим. Кратость, сестра таланта. Действительно, сейчас должен заботиться не о красе ногтей, а о вере и верности, мужестве и милости, и мудрости. Мы с вами, дорогие друзья, завершили сегодняшнюю беседу. Она была достаточно мирной. По-прежнему я отмечаю, что у народа много негатива скопилось в рассудочной области. Кто-то вспоминает с известной долей грусти, как бы ностальгически, свое обращение к Церкви Божией. «Батюшка, я летала, как чайка над взморьем, в годы юности первой моей. А теперь заболела я корью, Не знаю, что делать мне с ней. А, так что же, я против такого восприятия жизни. Кругом маты, кругом курение, молодежь не читает, молодежь разболтанная. Вы знаете, что наша молодежь сейчас выиграла на мировых соревнованиях, выиграла все золотые медали какие-то по программированию. Отмечают, что в этом году где-то то ли в университете, то ли в Бауманском университете какой-то невиданный процент людей закончил с красными дипломами. У нас, например, в нашей Елизаветинской гимназии из 13 абитуриентов 12 с золотыми медалями. Это ж не я их повесил, медали. Настоящие золотые медали. Мы недавно в храме тут осветили эту медаль. Я вылил целый ушат святой воды на медалиста. Это страна присваивает золотые медали абитуриентам. Вот. Мне как-то странно, что вы слышите вокруг мат какой-то. Господи помилуй, больше на природе нужно гулять. Тем паче, что люди любят природу. Или, может быть, у вас аберрация сознания, когда вы слышите над рекой вечерней поднимается пар, последние закатные лучи, река окрасится в розовый свет, и вы слышите ку-ку, ку-ку, ку-ку. А потом пишете: «Батюшка, она надо мной издевается, эта кукушка, говорит, я совсем ку-ку, манёк крэйзи». Ну, знаете, такое восприятие природы, как один дяденька слышал в Крыму, горлицы, горлицы, у-у-у, у-у-у, у-у-у. Он говорит: «Что такое тут у вас? У вас, говорит, эти птицы, алкоголики, они все время говорят: чекушку, чекушку, чекушку». Мама дорогая, ну это надо дойти, конечно, до определенной меры, чтобы так вот искаженно воспринимать чудеса Божьего мира, не правда ли? А давайте светлее смотреть на окружающих. Я вот вспоминаю отца Валентина Сидоренко, замечательного подвижника кавказского, ученика глинских старцев. У него был настолько просветленный взгляд, до, как сказать, святой наивности. Он как-то вечером идет по вечернему Тбилиси, в советское время, это 70-е годы. И видит, молодежь идет, и в абсолютных сумерках южной ночи папироски, красные огоньки. И он идет, монах, только вскинул глаза, так обычно смотрит в пол, говорит: как будто лампадки какие-то светятся. Вот человек, видите, с каким мажорным восприятием. Да, лампадки светятся. Ну, будемте, дорогие друзья, прощаться с вами. Я не хотел бы, чтобы вы почувствовали утомление. Благодарю вас за то, что вы делите искренне. Чем богаты, тем и рады. Хорошо, что вообще пишете нам на великую китайскую стену. Пусть еще не все так весело, как хотелось бы, но будем верить в тарту божественной благодати и сообразовывать с ней нашу жизнь, наши слова, наши деяния и молитвы. Спокойной ночи, господа! Гусиное болото, как всегда, приглашает всех в надежде, что никто не приедет. До свидания!